«Биржевая открывашка» с Эдуардом Матвеевым и Даниилом Фадеевым.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Эдуард Матвеев, семейный финансовый клуб «Лесная биржа», и Даниил Фадеев, открытие брокер, брокерская компания. Очень хорошая.
Привет, Эдуард.
Привет. Ну что, мы сегодня возвращаемся опять на финансовые рынки, понедельник, и... Недолго думая, да, не лазя в длинный ящик, он, наша первая рубрика.
Новость недели.
Новость недели. Ну вот, Данил, я бы сказал так, вот на мой взгляд, из тех новостей, которые были, наверное, превалирующей, прежде всего, все-таки была вот эта вот продолжающаяся, да, там, то есть на прошлой неделе мы говорили про слухи о том, что там... наши войска, да, наши вооруженные силы там скапливаются на границе с Украиной, и действительно, ну, как бы слух это не слух, непонятно, но на прошлой неделе, ну, фактически, наверное, да, можно сказать, что там источники в Кремле, скажем так, это признали, да, вот недавно, несколько дней назад я видел в РБК или в «Ведомостях» источник сказал, что, ну, как бы мы должны побряцать оружием, показать, да, там, что если что, то мы вот...
Согласен, напряженность растет, это проявляется и на курсе доллара к рублю, фактически каждый день по чуть-чуть доллар прибавляет, и были высказывания на прошлой неделе резкие и от наших, получается, чиновников, там Шойгу заявил о том, что армию необходимо привести в боевую готовность целью учений. Вот. Учения примерно в это время проводятся ежегодно, но здесь явно уже видно по фону, что растет напряжение в Донецкой области, и на рынках это сказывается, на нашем рынке, на российском рынке, ну, сказывается негативно. Вот. Если говорить про зарубежные рынки, то там все было прекрасно, каждый день рост, но вот сегодня утром, проснувшись и пролистав, как обычно, РБК, я увидел одну новость, которая меня насторожила и с точки зрения зарубежных рынков тоже.
Угу. Так.
Председатель Федеральной резервной системы заявил, что американская экономика уверенно выходит из локдауна, да, там растет число вакцинированных, есть признаки оживления экономики. Я расцениваю эту новость для рынков как опасную.
Так, и почему? Новость прекрасная вроде там. И, кстати, он или она, там ведь женщина
он.
До сих пор. Он уже, да?
Он.
Господи, как
Коул.
Быстро меняются.
Ну, я думал, что это мужчина, господин Коул.
А, Коул теперь там уже, господи, всю седую бабушку вспоминаю.
Ну, на самом деле, новости на бирже нужно уметь трактовать. Здесь, скажем, есть риск, что так как если там ФРС считает, что с экономикой США все прекрасно, она выходит из локдауна, есть признаки оживления, то это может быть первым сигналом к тому, что количественные методы стимулирования будут свернуты. Зачем стимулировать экономику, если она и так выходит из локдауна?
С другой стороны, недавно говорили, им вопросы задавали о том, что они будут продолжать вот эту вот политику.
Вот, да, это говорили о том, что это будет происходить, но такие новости я бы всегда, как бы там сказал, читал между строк, это очень, как так, важно. Вот, то есть, если, ну, первые сигналы о том, что, как так, методы стимулирования экономики могут быть свернуты, начали проявляться. Вот поэтому, возможно, сегодня с утра я вижу, что американские фьючерсы минусуют.
Фьючерсы минусуют, но, с другой стороны, вот сегодня я посмотрел, все-таки немножко приостановился рост доходностей по американским облигациям.
Стабилизировалась,
в принципе,
да,
в виде линии, если посмотреть на график, он просто линия, да, то есть они немножко откатываются, в целом идут, двигаются вверх. И, видимо, все-таки американские власти, наверное, заботились о том, что, ну, там, грядет инфляция. И с точки зрения новостей, опять же, можно как бы вернуться и на наш рынок и посмотреть, что инфляция у нас как бы проявилась в полной мере. И если посмотреть эти вот последние аукционы Минфина, где он размещал ОФЗ, облигации федерального займа, причем длинные, фактически все выкупались этой вот там замечательной тройкой, да, ВТБ, Сбербанк, там кто-то третий у них обычно, типа Газпромбанка или кого-то еще. То есть, в принципе, ну, там вот есть дежурные, да, по долгу, но фактически это говорит о том, что, ну, ЦБ просто печатает деньги и вбрасывает их в экономику.
Пока что печатает. Вероятно, до конца года это может продлиться, а может, раньше закончат, если появятся признаки того, что экономики всего мира вышли из кризиса и коронавирус там так закончился. Поэтому я бы сейчас взял, честно говоря, в торговле паузу.
Ну, вот человек сидит, мы тут куда, никуда еще к идее недели не переходим или перейдем. А давайте перейдем к идее недели.
Идея недели.
Раз уж начали говорить про торги, да, взять не взять паузу. Ну, вот на самом деле меня чем пугают всегда такие, как это, рекомендации, да, вот. Есть один человек, который с бумагами, есть который с деньгами. Им обоим паузу брать?
Нет, тем, которым с деньгами брать паузу, тем, которым с бумагами, я бы порекомендовал там, где есть плюс, его зафиксировать и занять выжидательную позицию. Ну, нельзя отрицать, что есть события, которые влияют и на российский рынок, и по всей предыдущей неделе видно, что влияют негативно, растет доллар. И в какой-то момент это может там, так, прорваться там, негативным апогеем, в первую очередь, для нашего рынка. Вот. Повторюсь, на зарубежном рынке ну, очевидных, скажем так, негативных тенденций я не вижу, но та же Америка очень сильно выстрелила вверх, и в любой момент там, скорректироваться процентов на 5-10 вниз, это будет даже не падение, не разворот, это просто, что называется,
выдох
выпускание такой. Пары из чайника. Вот. В принципе, сейчас это вполне может произойти, и различные заявления ФРС тому могут способствовать. Поэтому, если есть свободный кэш в рублях или в долларах, то лучше, что называется, посидеть на нем. Ничего нет страшного. На бирже вовсе не обязательно каждый день торговать и заходить. Иногда можно просто подождать, и это будет самым лучшим решением. Вот, на мой взгляд, на этой неделе лучше занять выжидательную позицию.
Ну, кстати, Баффет, по-моему, что-то такое говорил, да, что торги – это не игра в теннис, не надо каждый раз отбивать, да, можно и подождать, в принципе. То есть это вот как раз тот случай.
Ну, это зависит, конечно, от величины инвестора. Такой инвестор, как Баффет, может ждать неделями, месяцами, годами, ему торопиться некуда. Понятно, что небольшие спекулянты более, наверное, озабочены каким-то ежедневным, еженедельным получением дохода. Но иногда лучше взять паузу. Мне кажется, что сейчас вот такой момент.
Вот вернемся к озабоченным спекулянтам все-таки. Вот поскольку рубрика называется «Идея недели», ну, я бы все-таки предложил помимо идеи ничего не делать, посмотреть все-таки какие-то бумаги. На самом деле, вот если вспомнить, да, то, о чем мы говорили в прошлые разы.
Все выросло.
Да, то прошлая неделя, скажем, идеи прошлой недели, да, были акции ГМК «Норильский никель». То есть там все-таки вот была вот эта вот
ну, не только,
заварушка как бы про дивиденды. Дивиденды назвали.
Да, да, могу вспомнить все идеи, которые мы перечисляли. ГМК «Норильский никель» раз. Да, он действительно подрос порядка там, 15%. Акции банка ВТБ тоже в таком наиболее уверенном тренде за последнее время среди банковских бумаг наших.
Данил, а вот нет впечатления, что это вот такой же временный отскок, как вот обычно ВТБ и делает часто?
Ну, пока нет, пожалуй, что у них в этом году за два месяца работы вышел неплохой отчет о том, что прибыль выросла, и сравнимо со всей прибылью за прошлый год. Вот. Есть ожидания все-таки по смене дивидендной политики, и банковский сектор в этом году, наверное, по всему миру, и у нас тоже будет выглядеть лучше других секторов, по той причине, что началась тенденция поднятия ставок, а это позитивно влияет на прибыль банков. ВТБ в последнее время был контакт сильно недооценен, поэтому пока что я думаю, что он будет немножко приподниматься.
Данил, вопрос вот такой вот. Ну, я тоже, поскольку посматриваю на рынок, да, вот я бы, наверное, для себя, помимо вот того же норильского никеля, который, ну, там ну, будет байбек, да, фактически это должно поддержать акции, если, конечно, не будет сильного обвала в целом.
Ну, уже поддержало.
Уже поддержало, да. Я бы выделил из сильных бумаг, да, которые там упираются и при любых новостях пытаются двигаться вверх, ну, наверное, три. Вот то, что я вижу, да, это Ростелеком, это Русгидро и это Магнит. Магнит, на мой взгляд, очевидно, это добирает та же компашка, которая, на которую перекинули, да, ну, там ВТБ плюс там кто-то, да, и они будут это делать, то, что фактически их задача, чтобы Магнит стоил у них дороже, чем баланс, да, и на рынке это сделать несложно. Вот Росгидро не знаю, но там видна очень такая вот положительная тенденция, то есть они так вот долго очень топтались на месте, такую пружиночку сделали и как бы вот, наверное, почти что даже, ну, начали идти вверх.
Ну, сколько оно, 0,8, как, по-моему, было так.
0,82, по-моему, они уже там. То есть, на самом деле, или вот та же идея с этими японскими инвесторами, там как-то до сих пор она зреет, и там, может быть, что-то делают со своими.
Слушай, ну тут надо понимать, каким горизонтом мы мыслим. Так. И чего хотят от нас наши слушатели.
Да, мы все ждем, когда будут вопросы.
Напишите нам уже вопросы. Вот. Если мы мыслим категориями вот чего, что называется, заколбасить на этой неделе, вот именно прямо на этой неделе, с горизонтом в этой неделе, то я бы все-таки на нашем рынке бы притормозил. Угу. Если эскалация конфликта на Украине, что называется, будет продолжаться, то искать белого лебедя в стае черных будет, я думаю, что невозможно. Поэтому, если есть возможность подождать неделю с какими-то торговыми решениями, лучше это сделать. А если нет возможности, что называется, подождать, и прям вот деньги карман жгут, и надо точно куда-то вложиться, ну, тогда лучше посмотреть на западные рынки, которые ситуации с Украиной не связаны. Вот. Могу выделить такую идею, там, ну, как, что называется, из горячих, это китайский интернет-гигант Alibaba.
Да-да-да.
Он достаточно долгое время снижался на негативе о том, что китайские власти крайне негативно смотрели на монопольное положение Alibaba на рынке интернет-магазинов и всячески их прессовали. Опять же, в выходные вышла новость, что им назначен рекордный штраф в 2,7 миллиарда долларов.
Все обрадовались сразу.
И в понедельник уже сейчас на предторговой сессии видно, что Alibaba растет там на 5-7%. Это, опять же, из истории, в данном случае, получается, продавай на слухах, покупай на фактах.
Данил, вот. Я прошу прощения. Слушай, а вот тебе, ну, не знаю, у меня просто вопрос такой. Не видишь ли ты каких-то вот параллелей, да, Alibaba и в данном случае Джека Ма, Джек, по-моему, да, его зовут, и Ходорковского с ЮКОСом? То есть, вот такое впечатление, что есть тоже, ну, в общем-то, автократическое государство, да, которое, ну, там, какой-то к нему появился вопрос вот конкретному бизнесмену, чем довольно-таки большому. Ведь, на самом деле, он как бы достаточно явно излагал там какие-то свои там мысли, позиции. Я не знаю, на самом деле, что произошло, но вот исходя из того, что я обычно наблюдаю, да, просто так это не происходит. У меня такое впечатление, что, ну, там, дело не в монопольном положении, хотя штраф именно за монопольное положение.
Да, все возможно. Слушай, ну, настолько китайскую политику я, конечно, не знаю, не берусь судить, но то, что ты говоришь, вполне может иметь место. Другое дело, что если так апогей в этой истории проявился в виде назначенного рекордного штрафа, то большинство инвесторов, кто так наблюдали за Алибабой, понимают, что в истории поставлена точка.
Если нет?
Если нет, увидим. Но пока очень похоже. По крайней мере, рынок голосует, что называется, это рублем или юанем. Alibaba растет.
Дорогие радиослушатели, хотел сказать, что телефон прямого эфира для вопросов 214-4077. Пожалуйста, нам звоните 214-4077. Задавайте вопросы, мы на них обязательно ответим в рамках отведенного на эфир времени. Возвращаемся к идеям недели. Да, Ростелеком. То есть вопрос по Ростелекому не праздный, потому что, если заметить, в последнее время, ну вот после достаточно долгого времени отстоя в Ростелекоме, это было, ну, годы, наверное, да, несколько лет, фактически Ростелеком
стал расти. Застойная бумага, ничего не скажешь. Вообще как бы крайне мало движется. Но я чувствую,
я что рекомендовал посмотреть
тебе интересная идея вот больше во втором, наверное, эшелоне, да, судя по Росгидро. А,
ну, я скажу так, Ростелеком. Мне интересные идеи, которые могут вырасти раза в два и в три.
Ну, да, это больше второй, третий эшелон, наверное. Наверное, я больше, наверное, специалист по первому эшелону, поскольку привык торговать краткосрочно. Там у меня есть там личная поговорка, что лучшая позиция, которую закрыл в день ее открытия, вот, потому что я столько уже за свой биржевой опыт видел, что там с утра просыпаешься, а за ночь там что-то произошло, да, там, и весь рынок упал очень сильно. Так вот, в чем риск второго эшелона? Риск второго эшелона в том, что его амплитуда хождения сильнее не только вверх, да, как мы хотим, но и вниз. И его надо больше бояться. Вот я вот сейчас, в данный момент, на эту неделю российского рынка боюсь. Я от него в стороне. Ну, можно попробовать там что-то в «Газпроме» побаловаться, да, он сильно не упадет. В «Сбербанке», да, там, в оплоте нашей экономики на бирже.
Да. Теперь,
но
да.
Когда дело касается второго, там, третьего эшелона, я понимаю, что в случае, если пойдет на рынке какое-то очень черное событие, может запросто там упасть на 30%, согнуться пополам, да, там. Поэтому вот сейчас бы особенно воздержался.
Данила, вот это такой вопрос, я думаю, что ну, радиослушатели, если они нас слушают, они поддержат. А рассматриваете ли вы, как ну, инвестиционная компания, местные эмитенты? Ну, не знаю, там, Метафракс тот же, например.
Среди местных эмитентов у нас был прям прекрасный эмитент, мы все его знаем, это Уралкалий. Угу. Он был достаточно ликвиден и... Ну, скажем так, был тем инструментом, на который торговали розничные инвесторы.
Угу.
Вот. Другие эмитенты наши относительно неликвидны, поэтому мы их не рассматриваем.
Мне написали и сказали, что есть звонок. Давайте послушаем. Нет звонка? Ну, нет. Тогда мы переходим к нашей следующей рубрике, если мы все идеи уже обсудили. Эта рубрика называется...
Лайфхак.
Да, вот таким вот зарубежным словом называется наша рубрика. Можно ведь русским каким-нибудь, да? Мы как бы Госдума и...
Секрет.
Чего секрет?
Ну, лайфхак там, не знаю, секрет фирмы, да, там, или как?
Ну, как-то это вот было в советские годы, да, там какие-то такие, что-то, типа умелых ручек, да, такой вот, сам с усами. Ну, мы тут с Данилом, на самом деле, до передачи еще обсуждали, каким может быть лайфхак.
Слушай, ну, можем про ИИС рассказать. Наверняка есть слушатели, которые еще не знают про то, что такое индивидуальный инвестиционный счет, им просто будет полезно об этом узнать. Дело в том, что сейчас с помощью счета, открываемого у брокера, можно возвращать те налоги, которые с вас удерживают по месту работы. С вас по месту работы удерживают 13% подоходный налог, да, если ваша зарплата официальная. Вот, соответственно, за год это может быть приличная сумма. Так вот, для того, чтобы раскачать рынок инвестиций, еще в 2014 году наше правительство ввело такой тип счета, как ИИС, инвестиционный индивидуальный счет. И в случае, если вы его открываете и пополняете его на какую-то сумму, ну, условно, на 100 тысяч рублей вы его пополнили, вы имеете возможность... по тем налогам, которые работодатель с вас удерживает по месту работы, вернуть 13% подоходного налога от суммы, внесенной на ИИС. Ну, по-простому говоря, 100 тысяч вы внесли на брокерский счет, соответственно, вы можете вернуть 13 тысяч своих кровных, уплаченных по месту работы налогов.
Тут важно сказать, да, что это именно первое, если человек работает по найму, то есть это не индивидуальный предприниматель, он там ничего не вернет. И во-вторых, если действительно с его зарплаты было уплачено такое количество налогов, которое он может вернуть. Если у него зарплата была там условно 10 тысяч рублей, или там, ну не знаю, там сколько, да, там 5 тысяч рублей, и в целом у него налогов не получилось там на 13 тысяч, да, на эти, то он...
Слушай, ну официальных зарплат в 5 тысяч рублей, я думаю, сейчас уж не найти.
Ну, я условно так сказал,
рота,
конечно.
Поэтому, мне кажется, ну, 13 тысяч подоходника, может, и больше, ну, практически каждый у себя на работе платит. Вот. Ну, да. Есть возможность вернуть эти деньги, обратившись к брокеру, открыв нужные счета и в дальнейшем заполнив налоговую декларацию. Я сам каждый год возвращаю и по себе, и по супруге заполняю.
Так.
Ну, есть возможность, надо пользоваться.
Кстати, дорогие радиослушатели, хотел вам сказать, что недавно совершенно, буквально несколько дней назад проходила конференция, по-моему, на МВБ, да, она была, и были такие высказывания со стороны властей, что вообще-то ИС первого типа надо бы закрывать. Хватит выплачивать деньги.
Год назад об этом говорили, но
то есть в
пока
целом...
что никаких изменений в закон не произошло.
Ну, я просто есть... хотел сказать, что в целом у нас все-таки, как сказать, есть возможность, да, вот как ты правильно сказал, которой надо пользоваться, и если, ну, как бы особенно на фоне текущих процентных ставок, когда процентные ставки там сколько у нас там, 5% в банке недавно.
3,85 средняя.
Ну, это если ходить во всякие зеленые банки и так далее.
Ну, люди в основном туда и ходят.
Ну, люди туда и ходят, к сожалению. В общем, в таком случае вы зарабатываете 13 годовых, да, если вы не просто деньги кладете на инвестиционный счет, на этот ИС, но еще и хотя бы там в какие-нибудь ОФЗ заводите, то уже у вас будет, ну, процентов там 20,
ближе к 20,
да, примерно.
Да.
Ближе к 20. Поэтому, ну, на данный момент это хорошая альтернатива, в том числе банковским вкладам, при этом надежная альтернатива.
Значит, совершенно
можно,
законная.
Ну, это делать, да. Совершенно законная, по крайней мере, пока. Ну и, конечно, есть второй тип, да, ИС, мы не будем на нем долго останавливаться, но в целом это возможность просто не платить налоги в рамках своего счета.
Ну, для тех инвесторов, которые планируют раскачать свой счет значительно, то есть, допустим, вложил там 1 000 000 рублей, на второй тип счета можно вложить больше, и вырос этот счет в 10 раз там, в результате успешной торговли, не придется платить налоги, если выбрал этот тип счета. В основном, конечно, выбирают первый.
Да, и, кстати, хотел, потому что часто такие вопросы мне задают, в том числе, там, а вдруг, да, что называется. То есть, я всегда рекомендую людям в любом случае открывать ЕС. Потому что ЕС – это точно такой же брокерский счет, вы через него делаете точно такие же операции, но получаете от государства обратно свои налоги. Если, ну, естественно, там есть задача, чтобы деньги пролежали 3 года, это важно сказать.
Нет, не совсем так, не деньги пролежали 3 года. А задача эта по закону звучит, что счет должен просуществовать не менее 3 лет.
Но деньги тут забирать нельзя.
Но, правильно, но если вы, допустим, даже не можете сейчас положить сумму на счет, ну, допустим, нет сейчас такой возможности, все равно имеет смысл открыть этот счет у брокера, он открывается бесплатно, и, ну, допустим, он просуществует 2 года, а на 3-й год вы можете положить денежные средства, и через год закрыть его и вывести все деньги. Счет именно должен просуществовать 3 года по закону, вот а не деньги на нем 3 года должны пролежать. Можно в последний день 3-летки положить сумму на счет. Да-да-да, поверь, но мы же не первый год с этим
так
работаем.
Видите, как бывает.
На следующий день, открыть, на следующий конечно, день после того, как 3 года прошло, деньги вывести, и все, счет можно закрывать. Тогда получится 13% за один день.
Кататься на яхте.
Ну... В аренду взять получится, я думаю, что купить навряд ли на налоги вернут СИС.
Хорошо, тогда, ну, и все-таки суммы по ЕС. Вот ты говоришь, что по первому типу это по 1 000 000 в
год. Нет, нет, по первому типу это максимально 400 тысяч рублей в год можно ложить, соответственно, возвращать 52 тысячи рублей уплаченных налогов.
Нет, там можно и больше, просто возвращать будут с 400.
Да, возвращать будут только с 400.
Так, а по второму?
По второму 1 000 000 рублей.
1 000 000, но не больше.
Не больше.
Ну, это да. Хотя, собственно.
Ну, не так уж и мало.
Итак, еще раз повторю, что у нас еще есть немного времени. Телефон прямого эфира для ваших вопросов 214-40-77. У вас еще есть возможность позвонить и что-нибудь нам сказать. Особенно, если этот вопрос касается финансовых рынков, пока у нас Данил Фадеев в студии существует. Да?
Что касается Ростелекома, слушай, вот пользуясь случаем, я тебе скажу, что есть прекрасная альтернатива на американском рынке.
Угу.
Тамошний Ростелеком, AT&T он называется. У него очень высокая доходность.
А, Данил, так говорят, все-таки нам позвонили.
Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Очень приятно.
У меня вопрос к вам, к специалистам. Так. Я дилетант в таких в торговых делах, и тут что-то с дуру приобрел акции Сбербанка неделю назад, и они тут рухнули. Ну, рухнули, не рухнули, но начали падать. И хотелось бы вот совета от вас, как от специалиста, что мне сейчас с ними сделать? Сливать или ждать какого-то чуда?
Ну, сейчас они стоят порядка 279 рублей, я видел перед началом передачи. Купили вы, наверное, что-то по 290, да? Или дешевле?
Дешевле 282,5.
Слушайте, ну где же рухнули? На 3 рубля упали, ничего страшного. Подождите 285 и продайте, я бы сделал так. Другое дело, что, ну понятно, там цены могут пойти ниже, могут пойти выше, но то, что должно греть вашу душу, это дивиденды, которые по Сбербанку ожидаются в районе 16 рублей на одну акцию, и закрытие реестра по нему произойдет, если не ошибаюсь, 24 июня. То есть порядка через 2 месяца будет определен список лиц, которые получат дивиденды.
Да, ну, далеко, конечно.
Да нет, это не очень далеко.
2 месяца.
Ну, человек пришел на биржу только-только, как бы, что тут, 16 рублей дивиденды не так мало, поэтому я думаю, что это будет поддерживать котировку. Не паникуйте.
Да. Главное на бирже – это не паниковать. Это, конечно, самое главное. Ну, и с другой стороны, не надо забывать, что все-таки у самого Сбера есть задача поддерживать свою капитализацию, да, потому что у них, ну, бонус от этого зависит. Чего уж там скрывать.
Ну, все возможно, конечно. Он может там и сколько-то провалиться, но пока что 3 рубля падения – это совершенно ерунда. Это внутридневное хождение. И близость дивидендных выплат будет поддерживать котировки, вероятно.